Глава 18. Развилка. Улис прошел по узкому туннелю от лифта до двери, из-за которой доносился монотонный гул, и постучался. Дверь чуть приоткрылась, и из-за нее выглянул шимпанзе в больших круглых очках с толстыми линзами. Шимпанзе с изумлением уставился на Улиса. «Здравствуйте, брат Бенедикт. Позволите войти?» — спросил лис. Шимпанзе кивнул и посторонился. «Только не брат, просто Бенедикт», — поправил он. Улис вступил во владение сумасшедшего самоучки, закрыл за собой дверь и поинтересовался. «Почему просто Бенедикт? Вы больше не сверхобезьянец?» «Нет», — гордо ответил шимпанзе, — «я теперь неверующий». «Надо же! Однако к делу. Помните меня?» Бенедикт кивнул. «Конечно. Вы недавно приходили с друзьями спасать какую-то девушку от демонов. Не ожидал снова вас увидеть. Что на этот раз? Еще кого-нибудь спасаете?» Улис улыбнулся. «Можно сказать и так». «И что, снова от демонов?» Улис развел лапами.
«Это у вас такое хобби?» — хмыкнул Бенедикт.
«Скорее, судьба». «Понимаю», — кивнул сумасшедший самоучка. «Только никаких демонов нет. Поэтому я в них не верю». «Как бы хотелось с вами согласиться», — воскликнул Улис. «Но, боюсь, мне придется с ними разобраться, даже если их нет. Как я уже сказал, это судьба, и мне нужна ваша помощь». «Моя?» — удивился Бенедикт. «Но я не верю в демонов». «Вам и не нужно. С вас достаточно, что вы пропустите меня в то подземелье, которое ведет в Нижний мир». Бенедикт замялся. Улис решил прояснить ситуацию. «Я бы не стал вас беспокоить, если бы не обстоятельства. Дело в том, что я попал в замок под видом туриста и попытался спуститься на лифте на -7 этаж, но не вышло, лифт не идет дальше -2. Тогда я вспомнил о вас и вашей заветной дверке». Бенедикта объяснения Улиса не успокоили. В принципе, теперь, когда он больше не связан никакими обязательствами по отношению к ордену сверхобезьянцев, он без проблем предоставил бы этому странному лису возможность прохода в Нижний мир из его лаборатории, если бы не одно «но». Пару часов назад в том самом туннеле, который теперь нужен Улису, пропала Вероника. Когда искавшие ее верониканцы удалились, Бенедикт долго и безуспешно звал девочку, но та не появилась и не откликнулась. Видать, сбежала, испугавшись преследователей, прямиком в Нижний мир. Искать ее Бенедикт, разумеется, не намеревался, потому что туннель его пугал. Однако судьба Вероники и изобретателя волновала. И теперь он не знал, как поступить. Прогнать Улиса, чтобы он случайно не обнаружил Веронику и не сдал ее верониканцам, или наоборот понадеяться, что лис найдет девочку и вернет ее в лабораторию, где она снова будет в безопасности. Надо выбирать. А выбирать Бенедикт ненавидел с детства. Он потому и подался в секту, что там ничего выбирать не нужно. Все уже выбрано за тебя, а ты знай, наслаждайся готовыми ответами. А если вдруг проблема, то опять же ломать голову ни к чему. Как скажет его святейшество, так и поступай. Кайф. Но теперь решать надо самому. И это так мучительно, что Бенедикт чуть было снова не стал сверхобезьянцем. Однако сдержался. «Вас, похоже, что-то мучает», — заметил Улис. «Да, кое-что», — мрачно ответил Бенедикт. «Кое-какие вопросы выбора и вообще. Не могу найти ответы». «Возможно, вам не помешает выбраться из вашего подземного заточения», — предположил Улис. «Ответы на эти вопросы могут ждать вас наверху». «Наверх я не выйду, там микробы». «Там не только микробы, там еще и ответы». «Впрочем, дело ваше». «Ну что, пустите меня?» Бенедикт задумался. Он представил себе, как пришел к его святейшеству и сказал: «Ваше святейшество, я больше не верю в ваше святейшество, но мне требуется решение проблемы». «Конечно, сын мой», — ответил его святейшество, — «что там у тебя? Пустить лиса вниз к демонам, которых нет, или прогнать наверх к сектантам, которые есть?» «Пустить», — не задумываясь, ответил его святейшество. Бенедикт облегченно выдохнул. Ну вот, за него снова решил кто-то другой, слава космическому первозверю, которого нет. «Ладно», — сказал Бенедикт, — «только у меня просьба. Если увидите там внизу кого-нибудь, кто не демон, которых нет, попросите его, хотя вообще-то ее, прийти ко мне, который есть». Улис кивнул и ответил с самым серьезным видом: «Я ничего не понял. но все сделаю».
«Спасибо», — Бенедикт растроганно хлюпнул носом. «Идите за мной».
Когда силуэт Улисса растворился в полумраке туннеля, сумасшедший самоучка затворил дверь и представил, что он снова пришел к его святейшеству за советом. «Подниматься ли мне на поверхность?» — спросил он.
«Нет», — ответил его святейшество.
«Ага», — воскликнул Бенедикт. «Это вы специально так говорите, потому что не хотите, чтобы я узнал ответы, за то, что я теперь атеист. Раз так, точно поднимусь».
«А как же микробы?»
— ехидно спросил его святейшество.
Бенедикт приуныл.
«Микробы — это проблема». Он сел за компьютер и запустил программу выбора между микробами и ответами.
«Не хватает данных», — ответил компьютер.
«Придется решать самому», — удрученно понял Бенедикт и пошел за таблеткой от головной боли. Улисс спускался по каменным ступенькам в Нижний мир. Он надеялся, что там, в мире демонов, ему удастся разгадать загадку Карла и Магды. Что еще ими движет, помимо мести? Он не сомневался, что именно в понимании этого заключается ключ к решению проблем с Вероникой, а значит и с несчастьем, готовым вот-вот обрушиться на Градбург. Друзья хотели пойти с ним, но Улисс их отговорил. Не стоит вторгаться в Нижний мир целой толпой, привлекая к себе внимание. Пускай лучше остаются наверху. А ну как выйдут на след Вероники? А Улиссу одному будет проще. Кстати, о конспирации. Лис остановился. Здесь, на полпути в край демонов, уже было темновато, так как свет из тоннеля наверху сюда практически не добирался. Улисс зажег фонарик, порылся в рюкзаке и облачился поверх пальто в длинный черный дождевик с капюшоном, шарф и темные очки. «Наверное, я сейчас похож на Карла, когда он старается не быть на себя похожим», — подумал Лис. «Если так, то это очень хорошо». Закинув рюкзак за спину, он продолжил спуск. Вскоре внизу появился красный огонек. «Мир демонов близок», — понял Улисс. Через несколько минут его лапы ступили на камни Нижнего мира. Вдали виднелся город, а совсем рядом стояла телефонная будка. «Не тот ли это пропавший телефон автомата, о котором говорил Марио?» — подумал Улисс. «С него-то мне и звонил Карл». Лис заглянул в будку, не обнаружил ничего интересного и сделал несколько шагов в направлении далеких зданий. Но остановился, так как со стороны города к нему приближалась одинокая, знакомая фигура. Вот так неожиданность. Улисс тоже не остался незамеченным, фигура замерла на месте, а затем попятилась. «Не узнала меня в этом наряде», — понял Лис. Он откинул капюшон, сорвал с носа очки и размотал шарф.
«Вероника, не пугайся, это я! Пожалуйста, не убегай!»
Слегка поколебавшись, девочка приблизилась к Улиссу. «Я не боюсь». То, как бесцветно она это произнесла, Улиссу не понравилось. «Рад, что с тобой все в порядке», — осторожно сказал Лис, так как вовсе не был уверен, что с Вероникой все в порядке. Девочка равнодушно кивнула.
«Рада, что ты рад. Но я пошла».
«Постой, куда пошла?»
«К брату Немроду».
Улисса это известие несказанно удивило. «Зачем? Ты же от него сбежала».
«Я должна».
«А как же родной мир, дом, семья?»
«Это менее важно».
Улисс уселся прямо на землю и похлопал лапой рядом с собой, призывая Веронику последовать его примеру. «Давай-ка поговорим».
«Не хочу».
«Надо. Градбург в большой опасности, и для того, чтобы ему помочь, необходимо понять, что с тобой произошло. Мы здесь одни, поблизости ни демонов, ни зверей, никто нам не помешает».
Девочка продолжала стоять, безучастно глядя на телефонную будку.
«Вероника, пожалуйста, никуда не денется твой брат Немрод».
«Ладно».
Вероника пристроилась рядом с Улиссом. «Рассказывай», — попросил Улисс. И Вероника поведала о том, как сбежала от брата Немрода, как пряталась у Бенедикта, а потом спустилась в Нижний мир, где так глупо угодила в лапы Карла и Магды, и про то, как Магда изменила расположение линий судьбы на Вероникиной ладони, а потом просто отпустила.
«Просто отпустила?» — недоуменно переспросил Улис. «Да», — подтвердила девочка. «И тебя это не насторожило?» «Немножко, но еще больше обрадовало. Так что я не стала ждать и побежала к брату Немроду».
Улис резко поднял правую лапу. «Стоп, стоп! Почему к брату Немроду?
А как же иначе? Я должна вернуться к верониканцам. Теперь я несу за них ответственность. Они же в меня верят».
«Вероника, ты что, действительно возомнила себя сверхобезьяном?»
«Не возомнила. Я и есть сверхобезьян».
Улис уставился на девочку со смешанным выражением изумления и иронии. Вероника замялась.
«Ну, так получилось. В любом случае, теперь ничего не поделаешь. Я должна стать сверхобезьяном для тех, кто верит, что я — это он. Уж такова моя судьба».
«Твоя судьба?»
«Ну да».
«Твоя судьба». На этот раз Улис сделал акцент на слове «твоя».
«А чья же еще?» — недоумевала девочка.
«То есть, если не ты, то кто?»
«Ну да».
Улис вздохнул. «Вероника, ты же прекрасно понимаешь, что эту якобы судьбу тебе подкинули Карл и Магда тем, что поиграли с линиями на твоей ладони».
Девочка не ответила. Она выглядела растерянной. «Одного не пойму», — задумчиво произнес Улис. «Зачем им это нужно? Чего они таким образом добиваются? Если это месть мне, то какая-то она уж очень загадочная». «А при чем тут ты?»
Вместо ответа Улис сказал: «Вероника, ты должна мне рассказать все, с самого начала». Вероника немного поразмыслила, а потом кивнула. Она рассказала все. И о том, как ее никто не ценил, и как она встретила Карла, и он рассказал ей про принцип скверного мальчика, и о том, как она безуспешно пыталась стать плохой, как брала пример с хулигана Феликса. В этом месте Улис не выдержал и перебил. «Принцип скверного мальчика, как же, знаю. Был в моей школе один такой парень, действовал по этому принципу».
«Получилось?» — оживилась Вероника.
«Еще как. Он творил ужасные вещи. Но однажды перевел старушку через дорогу, или на всякий случай через две, и о нем сразу же заговорили хорошо. Но потом его хитрость раскусили, а самого парнишку побили. Сильно. Дело в том, что эта система работает хорошо, но недолго. Про последствия-то Карл от тебя утаил».
Вероника продолжила. Она рассказала, как Карл вызвался ей помочь и привел к своей сестре, якобы чтобы та прочитала ее судьбу, а демоница вместо этого попыталась Вероникину судьбу изменить, и как Магда не успела завершить свое дело, потому что Вероника сбежала и оказалась в мире Лиса Улиса, на мгновение увидев Нижний мир.
«Ага», — задумчиво произнес Лис Улис, когда девочка замолчала. «Значит, тогда она не изменила твою судьбу до конца и завершила свою работу только теперь, после чего взяла да спокойно тебя отпустила.
Почему?»
«А потому что знала, что ты и так сделаешь то, что нужно ей и Карлу. Вопрос только в том, что именно им нужно. Ты не знаешь?» Вероника пожала плечами.
«Погоди, погоди».
Улис нахмурил лоб и потер виски.
«Кажется, я уловил. Ты сбежала от Карла и Магды, попала в наш мир и угодила к брату Немроду, который тебя использовал в собственных целях. После чего наши демонические друзья вновь до тебя добираются. Магда завершает изменение твоей ладони и тут же отпускает. И что же ты? Ты стремишься вернуться к брату Немроду».
«Ага».
«Что «ага»?» — недовольно спросила Вероника. «Я ничего не понимаю».
«Это именно то, что нужно Карлу и Магде», — воскликнул Лис. «Чтобы ты оказалась с братом Немродом. Они с самого начала этого хотели. Только в первый раз это произошло преждевременно, так как Магда изменила твою судьбу лишь частично. Поэтому ты воплотила только часть их плана, и поэтому они так стремились до тебя добраться. И теперь, когда твоя ладонь изменена полностью, ты сама возвращаешься к брату Немроду, чтобы довершить начатое».
Вероника недоверчиво покосилась на Улиса. «Да ну, ерунда. Я сама хочу вернуться, потому что чувствую себя ответственной за тех, кто в меня верит. Мы в ответе за тех, кого приручили. Это, между прочим, тоже Лис сказал».
«Не стану спорить с незнакомым мне Лисом», — улыбнулся Улис. «Однако замечу, кто кого приручил, еще большой вопрос.
«Вероника, как же ты не понимаешь? Ты не сама идешь к брату Немроду, тебя направляют измененные линии судьбы. Это нужно не тебе, а демонам. Зачем, пока не ясно, но очевидно, что они надеются таким образом причинить огромный вред моему городу и, видимо, мне». «Чепуха! Это мое собственное желание», — рассердилась Вероника и резко встала. «С меня довольно. Меня ждут мои верониканцы». Она решительно зашагала к невзрачному строению, которое вело в верхний мир, в подземелье замка графа Бабуина. «Почему бы тебе не стать Константином?» — бросил ей в спину Улис. Вероника остановилась. «Или почему бы тебе не стать мной?» — сказал Улис. Девочка повернулась. «Ты о чем?» — спросила она одновременно и раздраженно, и обеспокоенно. «Стань Бертой, Евгением, хулиганом Феликсом, сверхобезьяном, братом Немродом. Короче, кем угодно, только не Вероникой». Девочка молчала. Решительный настрой ее покинул. «Думаешь, Карл и Магда случайно выбрали именно тебя?» — продолжал Улис. «О, нет, ты отлично дала понять, что ты именно та, кто им нужна». Вероника приблизилась к Лису и снова уселась рядом. «Почему?» «Потому что ты рассказала Карлу, что стремишься стать Феликсом. Или, если говорить обобщенно, ты продемонстрировала готовность не идти собственной дорогой. И Карл с Магдой увидели в тебе превосходный материал для воплощения своих идей». «Материал?» — поморщилась Вероника. «Да, вроде глины. Ты показала, что из тебя можно вылепить что угодно. Возможно, в противном случае Магде и не удалось бы изменить линии на твоей ладони». «Так не бывает!» Вероника сделала попытку рассмеяться, но смех получился искусственный и неубедительный. «Бывает по-всякому», — возразил Улис. «Магда колдует над ладонью, а кто-то другой, скажем, магистр, внушает бредовые идеи. Но цель одинакова — сотворить марионетку из того, кто готов отказаться от своего «я», кто боится или стыдится самого себя, кому кажется, что лучше быть не собой, а кем-то другим. Якобы так будет правильней и надежней». «Кто такой магистр?» — глухо поинтересовалась Вероника. «Один весьма неординарный господин, с которым мы с Марио недавно столкнулись. Магистр находил ребят, подобных тебе, боящихся обрести собственную судьбу и потому готовых принять за нее тот бред, что им внушал магистр. Он лепил из них, что хотел. Думаю, он бы обрадовался встрече с тобой. Тебе нравится фраза «сфинксы преисподней»?» «Да». «Точно бы обрадовался». Они немного помолчали, а затем Улис сказал: «Ты сейчас на развилке. Знаешь, как в сказках, направо пойдешь, себя потеряешь, налево пойдешь, сверхобезьяном не станешь». «Я должна идти направо», — бесцветно произнесла Вероника, почесывая многострадальную ладонь. «Ничего ты не должна», — мягко возразил Улис. «Ты свободна в выборе. Можешь подняться со мной наверх, а потом вернуться домой. Мы придумаем как. И было бы очень неплохо, если бы ты рассказала зверям правду». Вероника не ответила. Она прислушалась к собственным чувствам. Сначала чувства несли всякую бессвязную чушь, а потом, наконец, договорившись между собой, в один голос заявили: «Судьба есть судьба. Твоя судьба — стать сверхобезьяном». «Я иду к брату Немроду», — сказала Вероника. Улис больше не пытался ее остановить. Он сделал все, что мог. Девочка исчезла в проеме двери странного строения, а Лис вздохнул и принялся искать выход из положения. Положение, которое с уходом Вероники существенно осложнилось. Он уже собрался продолжить свой путь вглубь Нижнего мира, чтобы отыскать Карла и Магду, как услышал: «Улис?» Вероника вернулась. Она смотрела на Лиса, взгляд ее выражал смятение. Улис встал и подошел к девочке. Она вытянула вперед левую руку. «Смотри!» Улис увидел, что ладонь Вероники покраснела, но поразило его другое. Линии судьбы подрагивали, словно были готовы сорваться с места. «Ужасно чешется», — призналась Вероника, морщась и потирая ладонь. Улис пристально посмотрел на девочку. «Тебе уже не так сильно хочется к брату Немроду?»
«Да, только это вышло наоборот. Я поднималась по ступенькам в подземелье и думала о том, что ты мне сказал. И вдруг почувствовала где-то очень глубоко в душе, что на самом деле совсем не хочу быть сверхобезьяном. Вспомнила дом, маму, папу, брата, друзей. Я подумала, что мое место рядом с ними. Именно там я смогу быть самой собой». И я не заметила, как повернула обратно. И тогда ужасно зачесалась ладонь. А когда я вышла к свету, то увидела, что линии двигаются.
Вероника перестала чесать ладонь и, кинув взгляд вдаль, сказала:
«Я хочу все исправить. Хотя бы попытаться. Я выступлю по телевизору и расскажу им правду. Только мне страшно».
Улис понимающе улыбнулся.
«Конечно, страшно, но мне кажется, ты с этим справишься».
Вероника кивнула и вдруг вскрикнула.
«Ай, как больно!»
Ее измученная ладонь словно засветилась изнутри, а линии пришли в движение, возвращаясь на свои прежние места.
«Вот и все»,
— удовлетворенно произнес Улис. «Твоя судьба к тебе вернулась. Давай-ка пойдем, пока Карл с Магдой не прознали, что их план провалился. И, кстати, Бенедикт просил передать, что он за тебя беспокоится». Сумасшедший самоучка встретил их с радостью. Он порывался угостить Улиса и Веронику чаем и развлечь историями об их похождениях в Нижнем мире, почему-то считая, будто лучше их знает, что там с ними произошло. Однако ничего не вышло. «Мы торопимся», — сказал Улис. «Вы можете подняться с нами». Бенедикт замялся. Он все еще не решался выбраться на поверхность, хотя думал о такой возможности уже почти без ужаса. Улис и Вероника попрощались с изобретателем, пожелали ему не бояться микробов и, облачившись в рясы с капюшонами, покинули лабораторию. Из замка они выбрались без труда, притворившись туристами, братом и сестрой. А Бенедикт вернулся к телевизору, где как раз начались новости. Новостей в Градбурге было много. Кошачья семья неких секундомериков, живущая в собственном домике на краю города, подверглась нападению крыс, которые опустошили секундомериковский холодильник и погреб. Представители полиции и общества «Духовный очернитель» заявили, что секундомерики сами виноваты в произошедшем, ибо крысы — лишь инструмент в лапах космического первозверя, наказывающего нечестивую семейку за грехи. А грехи секундомериков очевидны, ибо они до сих пор не приняли верониканство. И это, по словам главы духовного очернителя Жозефины Витраж, касается всех, так как тот, кто все еще противится свету истинной веры, подвергает опасности весь город. Поэтому верониканцы вынуждены принять меры. Какие именно, госпожа Витраж не уточнила, однако ее слова звучали зловеще. Далее в новостях говорилось о новых порядках в городе. Для борьбы с безнравственностью и аморальностью создаются специальные отряды верониканцев, в чьи обязанности входит контроль за семейной жизнью градбуржцев. Наблюдатель из такого отряда селится на несколько недель у выбранной семьи и следит, чтобы домочадцы вели себя в рамках верониканской морали. Содержание наблюдателя – ложится на плечи контролируемых, ибо все это делается ради их же блага. Кроме того, наблюдатель должен проследить, чтобы наблюдаемые прилежно вели дневник мыслей и не забывали записывать в него все мысли, которые собираются подумать. Новости то и дело прерывались рекламой, только теперь рекламировались не товары, а верониканство. Хозяин-верониканец уволил с работы? Бьют на улице за то, что нет тетради по математике? Называют еретиком и плюют вслед. Твои проблемы можно решить. Просто стань верониканцем. Каждому новообращенному в подарок значок. Криминальная хроника была целиком посвящена сверхобезьянцам, которые после изгнания их из замка графа Бабуина ударились в экстремизм и терроризм. Они подло нападали на верониканцев и противились справедливым нападениям верониканцев на них самих. Они били витрины верониканских магазинов, рвали тетради по математике, сжигали автомобили членов духовного очернителя и распространяли листовки возмутительного содержания, где говорилось, что час расплаты грядет. В телестудию подбросили видеозапись обращения к народу сверхобезьянского лидера, пожелавшего остаться неизвестным. Запись была показана в конце криминальной хроники. На фоне белой простыни, исписанной казавшимися случайными цитатами из священных текстов, стоял низенький сверхобезьянец в белой рясе и с игрушечным автоматом в лапах. Экстремист смотрел в камеру через прорези для глаз в маске, скрывавшей его морду, и говорил хорошо знакомым телезрителям голосом его святейшества.
«Лживое верониканство доживает свои последние часы. Очень скоро мы, святые воины сверхобезьяна, герои и мученики, одержим победу, и тогда, наконец, наступят счастливые благословенные времена, когда мы будем делать все то же самое, что и верониканцы, но только во имя истинной веры, веру, которая в 1000 миллионов раз истинней, чем лживое верониканство».
Новости завершал прогноз погоды. Новый ведущий, лис-верониканец, мрачно взирал с экрана и грозно предрекал.
«Холодно, сыро, дождливо, гнусно и мерзко, безнравственно и аморально, а все потому, что не все еще приняли верониканство».
В это время на окраине города некий пожилой кот вышел на крыльцо своего дома, сжимая в лапах ружье. Кота звали Виктор Секундомерик, и он намеревался защищать свой дом и семью от крыс. Секундомерик прошелся вдоль забора, напряженно приглядываясь и прислушиваясь. Крыс видно не было, и вообще вокруг царили покой и тишина. Лишь иногда где-то вдали мелькали силуэты деревянных зверей, которых Виктор Секундомерик не считал нужным опасаться. Внезапно ему почудилось, будто откуда-то издалека доносятся странные звуки, словно множественные удары железа по железу. Секундомерик нахмурился, потряс головой, чтобы отогнать наваждение, но звуки не пропали, лишь стали немного глуше.